городской наблюдатель.
В эфире «Радио России Санкт-Петербург», программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем знакомство с сокровищницей Петербурга, с его дворцами.
Да, хотя мы немножечко чуть-чуть отдалимся от Петербурга и отправимся в Царское село, но, тем не менее, мы продолжаем рассказ о великом князе Павле Александровиче, сыне Александра II, и о том дворце, который принадлежал ему не только в самом Петербурге, но и в Царском селе. Хотя он называется «Дворец княгини Полей». Но для того, чтобы понять, что к чему, придется обратиться именно к судьбе Павла Александровича. Он женился молодым, но его жена, греческая принцесса Александра, умерла при родах сына Дмитрия.
И мы говорили об этом в прошлой передаче.
Да, ну, напомнить не грех, да? Павел был безутешен некоторое время. И вот его кузен, великий князь Александр Михайлович, пишет, что он хорошо танцевал, пользовался успехом у женщин и был очень интересен в своем темно-зеленом с серебром доломане, малиновых рейтузах и ботиках гродненского гусара. Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла. И вот среди полковых дам великий князь выделил очаровательную, любезную, остроумную Ольгу Пестелькорс. Она замужем, мать троих детей, очень уважаемая полковая дама, и брак считается удачным. Ольге Валерьяновне покровительствует командир полка, великий князь Владимир Александрович. А его супруга Мария Павловна не только приглашает мадам Пестелькорс на свои приемы, но и запросто бывает у нее. Ну и все это, конечно, способствует карьере супруга Ольги. И вот спустя 2 года после смерти жены великий князь Павел Александрович вдруг понял, как ему приятно бывать в обществе Ольги Пестелькорс. Она окружила его заботой, лаской и, как ни странно, первая призналась великому князю в любви, написав ему такое стихотворение: «Не бог весть что, но чувства понятные. Я не могу забыть то чудное мгновенье, теперь ты для меня и радость, и покой. В тебе мои мечты, надежды, вдохновения, отныне жизнь моя наполнена тобой. В тебе еще, мой друг, сильны воспоминания, ты прошлое свое не можешь позабыть. Но на устах твоих горит уже признание, и сердцу твоему вновь хочется любить. И я люблю тебя, я так тебя согрею, в объятиях моих ты снова оживешь. Ты сжалишься тогда над нежностью моей, и больше, может быть, меня не оттолкнешь». Это август 1893 года. Ну, после такого признания роман, конечно, начал развиваться, и встал вопрос о женитьбе.
Никакие дети и мужья?
Да. Влюбленный Павел Александрович долго колебался. А как ни странно, вообще супруг Ольги знал о романе жены, но не то чтобы хранил полное спокойствие, ну, скажем так, отнесся с пониманием и спокойно согласился на развод. А вот родственники Павла Александровича, Николай II и другие, категорически вообще были против этого брака, и император Николай категорически запретил своему дяде даже думать о браке с разведенной женщиной. Ну и, конечно, того же мнения была императрица Александра Федоровна. Но влюбленные уехали из России и тайно поженились за границей. Ну, конечно, им было запрещено приезжать в Россию, да, ну и появились всякие шуточные стихи. Вот, например, стихи, связанные с приездом в Россию французского министра Любе. Он не знал про недавний марганатический брак великого князя и Ольги Валерьяновны, бывшей прежде женой Пестелькорса, и обратился к императрице Александре Федоровне с вопросом. Тут, извините, мой французский. «Ой, пранспор, дитмуа, мадам?» – спросил Любе, согнувший торс. «Или парти авек мафам?» – из свиты брякнул Пестелькорс. «А где князь Павел? Скажите мне, мадам?» «Он уехал с моей женой». А русский народный фольклор обогатился вот такими виршами. «Царь наш добр, но строгих правил, не на шутку рассердился, как узнал, что дядя Павел на чужой жене женился. Вопреки родству и дружбе, дядю выгнал с русской службы. И теперь нет доли горше дяди Павла с пистолькоршей. Ну, нельзя сказать, что доля их была такая уж горькая. Они долго жили во Франции, где у Павла Александровича, естественно, был прекрасный дворец. И постепенно его простили, и Ольга Валерьяновна тоже. Ольга получила титул княгини Полей, и ей даже удалось наладить отношения с царской семьей.
Вот откуда Полей, да.
И супруги были счастливы, и построили себе новый дом в царском селе. Вот его до сих пор называют дворцом княгини Полей, хотя, конечно, строился он на средства Павла Александровича. Дворец сохранился, его адрес в Пушкине, Советский переулок, 2. Это трехэтажное здание, построенное в стиле раннего французского классицизма. Ну, понятно, Ольга и Павел долгое время жили в изгнании во Франции и любили эту страну, восхищались французским искусством, ну и вот для своего дома выбрали такой архитектурный стиль. Участок был куплен на имя самой Ольги Валерьяновны. Она приобрела у наследников сенатора Половцева старый дом со службами и садом в Пашковом переулке. Это нынешний Советский переулок. И ветхий старый дом разобрали, и на его месте архитектор Карл Карлович Шмидт построил ныне существующее здание. Предполагалось на главном фасаде поместить великокняжеский герб Павла Александровича. Однако Николаю II это не понравилось, поскольку дворец официально принадлежал Ольге Валерьяновне. Вообще интересно то, что работали на строительстве и отделке дворца французские и бельгийские рабочие. А все материалы, ну, включая обивку стен, фурнитуру, они были привезены из-за границы. Ну и, конечно, во дворце были все современные удобства, и водопровод, и даже своя автономная электростанция. И вот по желанию владельцев архитектор Шмидт стремился воссоздать стиль Малого Трианона в Версале. Ну вот мы знаем Шмидта как мастера модерна, конструктивизма. Но вот построенный им дворец называют хрестоматией стилей от эпохи Людовика XIV до ампира.
То есть он все смешал.
Да, такая эклектика. Но кто видел когда-то внутреннее убранство, говорил, что это было очень красиво. Большая часть мебели парадных комнат была выполнена парижской фирмой Буланже. И причем это по историческим подлинникам. Люстры и бра воспроизводили светильники Версаля. Ну и, конечно, в доме находились коллекции. И там было широко представлено французское прикладное искусство, но имелось много предметов искусства русской работы. И вот представьте себе парадные интерьеры, и вот специальные шкафы и витрины, и в них коллекции фарфора, хрусталя старинной работы, шпалеры, живопись, декоративные панно, скульптура. Чтобы было на что посмотреть. Новоселье состоялось в 1914 году, за несколько месяцев до начала войны Первой мировой. Ну, как вы понимаете, прошли хозяева во дворце недолго. В 1918 году дворец был национализирован, превращен в музей. Кстати, первые экскурсии по нему водила сама Ольга Валерьяновна.
То есть ее не трогали?
Пока. Но потом ее выселили из дворца, а великого князя Павла арестовали. Великий князь был болен, у него обострился туберкулез в легких, он содержался в каземате Петропавловской крепости. Ну, вместе с ним и другие Романовы, Георгий Константинович, Дмитрий Михайлович, Николай Михайлович. И все они были расстреляны на Кронверке Петропавловской крепости. Кстати, Павла Александровича несли к месту казни на носилках, так он был болен. И вот даже на фоне того кровавого террора, который развернулся после убийства Моисея Урицкого поэтом Леонидом Кенигисером, все-таки расстрел великих князей выглядит бессмысленным и жестоким. Ну что, 4 пожилых человека, в политику не замешанные абсолютно, которые не пытались держаться за прежние привилегии, а в свое время считались даже либералами. Убиты были только за то, что в их жилах текла кровь русских императоров. И ничего не помогло. Ни заступничество Горького, он специально ездил в Москву к Ленину, ни положительная революция наркома Луначарского на прошении об освобождении известного историка Николая Михайловича. Сбылись пророческие слова императора Николая I. «Всякий из вас должен всегда помнить, что только своей жизнью он может искупить происхождение великого князя». Видимо, Николай I все-таки не имел в виду такое искупление, но всего лишь призывал всех великих князей верно служить России и помнить, что кому много дано, с того много и спросится. Ну, а Ольга Валерьяновна отправила дочерей в Финляндию, скиталась по знакомым, каждую минуту опасалась ареста. арестовали ее сына Владимира, выслали в Алапаевск, и он погиб там вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной и другими Романовыми.
Это дети от этого брака уже?
Владимир, да, сын Павла Александровича и Ольги Валерьянны. И вот после гибели мужа и сына Ольге Полеи удалось перебраться через границу к дочерям. Умерла она в Париже в 1929 году. Ну вот, а дворец княгини Полей в Царском селе, в детском селе, новые власти сначала использовали как склад музейного фонда. Коллекция Полей, которая находилась во дворце, ее распределили по разным музеям, но некоторые предметы из коллекции были проданы собирателю предметов искусства Вейсу из Лондона. И вот когда Ольга Полей обосновалась в Париже, она возбудила судебный иск против Вейса, но выиграть процесс ей не удалось, и, видимо, его посчитали добросовестным приобретателем. Но после закрытия музея во дворце Полей здесь находился дом партийного просвещения имени Кирова. Во время Великой Отечественной войны здесь квартировала испанская голубая дивизия, и дворец был разграблен, частично разрушен. Но в первые годы после окончания войны его приспособили под госпиталь, а вот с 1944 по 1953 годы дворец оставался бесхозным. Не было средств на его восстановление, и, конечно, многое было утрачено, ну, в том числе бронзовые лепные украшения. Хотя мраморные полы из дворца в 1949 году были перенесены в зал ожидания железнодорожного вокзала станции «Детское село». Дворец потом передали военно-морскому ведомству, здесь поселилось военно-строительное училище. И, конечно, под нужды училища дворец перестроили.
Да вот, неузнаваемость.
Да не совсем, но хотя внешний облик изменился. Вот мансарда, которая придавала ему сходство с французским отелем, она была превращена в третий этаж. Уничтожили лепной декор, и появился портик с треугольным фронтоном, что, в общем-то, признак классицизма. И дворец Полей перестал напоминать французский отель в стиле Людовика XVI и стал походить на традиционную русскую усадьбу. Но вообще дальнейшая судьба дворца тоже не весела. После того, как училище покинуло дворец, он опустел, стал медленно разрушаться. В январе 2013 года здание передали институту имени Турнера. Вот в интернете пишут, что сейчас дворец находится в запустении, и реставрационные работы по его восстановлению не ведутся. Мало того, снесен восточный корпус дворца. Вот остается только надеяться, что информация в интернете не поспевает за реальностью, и в судьбе дворца Полей все же произошли изменения к лучшему.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Патренко. До встречи.
Городской наблюдатель.